эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный оспаривает в суде результаты выборов. Американский сенатор Маккейн в интервью «Радио Свобода» рассказал, о чем солгал Путин. В Москве сегодня в воскресенье пройдет концерт в поддержку обвиняемых по болотному делу. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Мосгорсуд рассматривает иск Алексея Навального об отмене результатов выборов мэра Москвы. Кандидат Навальный по итогам голосования занял второе место с 27% голосов. Но результат его главного оппонента, действующего мэра Сергея Собянина, без малого 52%. Алексей Навальный оспаривает в суде результаты выборов мэра, обвиняя оппонента в нарушениях законодательства. Это спорная ситуация с голосованием на дому, предполагаемый подкуп пожилых избирателей продуктовыми наборами, адресная рассылка агитматериалов от Сергея Собянина, штаб которого не располагал согласием граждан на использование их персональных данных. В Мосгорсуде, где сегодня проходит заседание по иску бывшего кандидата в мэры Алексея Навального, находится Марьяна Тарачешникова. Узнаем у нее, как обстоят дела. Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Ну, все довольно спокойно, потому что ни Алексея Навального, ни Сергея Собянина сегодня в студии нет, и их не будет. Их интересы представляют Алексея Навального адвокат Николай Кузнецов и Дмитрий Крайнев, а Сергея Собянина Андрей Парамонов. И адвокаты Навального представляют какие-то доказательства, которые, по мнению оппозиционного кандидата в мэры, повлияли на выбор москвичей и на те результаты, которые потом появились в официальной статистике. Очень много говорится о раздаче за счет средств городского бюджета продуктовых наборов для пенсионеров на сумму около 2 миллиардов рублей. И, кроме всего прочего, представители Алексея Навального говорят об исключительном внимании ряда средств массовой информации к фигуре временно исполняющего на тот момент обязанности мэра Москвы Сергея Собянина. Это никак не могло не отразиться на результатах выбора москвичей, но не говоря уже о многочисленных нарушениях непосредственно при проведении голосования. Алексей Навальный направил в районные суды Москвы почти 1000 жалоб с требованием отменить решение избирательных комиссий на местах. Около 500 этих жалоб уже рассмотрено районными судами, вернее, принято районными судами к рассмотрению, но пока непонятно, какие решения по ним будут вынесены. Впрочем, никто большого оптимизма не испытывает на этот счет. Что же касается, собственно, результатов выборов мэра Москвы, которые сейчас оспариваются в Московском городском суде, то решение по этому вопросу может быть и не принято сегодня, если стороны не успеют закончить с представлениями доказательств. Евгения.
Марьяна, спасибо большое. Марьяна Тарачешникова в Мосгорсуде дожидается итогов рассмотрения иска Алексея Навального об отмене выборов московского мэра. Но итогов мы можем сегодня и не дождаться, как узнали от Марьяны. Продолжается информационная программа «Время свободы». В Преамурье, в зоне наводнения, вода продолжает медленно отступать. Река, превысившая 9-метровый уровень, каждый день спадает на 5-7 сантиметров. Люди в Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре уже могут возвращаться в свои дома, но жилье, мебель, бытовая техника непригодны для использования. К тому же санитарное состояние территорий, попавших под затопление, может быть опасным для людей. В Благовещенске уже несколько недель продолжает работать гражданский корпус волонтеров. Один из его учредителей, Всеволод Махов, рассказал «Радио Свобода», чем им приходится заниматься. Слышимость не всегда была хорошей. Наш собеседник, в частности, упоминал имя актрисы Яны Поплавской, которая оплатила покупку детских вещей и питания. Итак, слово волонтеру Всеволоду Махову, который сейчас находится в Благовещенске.
Прямо сейчас я нахожусь в Благовещенске, собираюсь сегодня ездить в Ивановку. Село Устивановка, которое здесь, в общем-то, недалеко от Благовещенска находится. Мы последние дни немножко увлеклись приемкой грузов. У нас приходили самолеты, приходили грузовики, были закупки. То есть мы очень много принимали на склад гуманитарной помощи, но из-за этого, отвлекли весь личный состав на это. И поэтому мы мало раздавали, мало разводили, а меньше, чем обычно. Но вот завтра, в субботу, воскресенье, у нас, поскольку в выходные мы можем привлечь больше людей, то завтра, конечно, у нас будет большой разлет гуманитарной помощи. Пойдут и в Бардагон, и в другие места машины с детской одеждой, детской обувью, средствами гигиены. А продуктов мы в эти выходные не планируем рассылать. Планируем рассылать много детского питания, потому что у нас появилась Яна, которая, во-первых, к нам в воскресенье привезет целый самолет с гуманитарной помощью, именно с детской, именно с детским питанием, с детскими кашами и так далее. Затем Трансаэра нам сегодня 2 тонны, опять же, детских каш, демисезонных детских сапог, теплой детской одежды. То есть мы сейчас сильно сконцентрировались на детях, и завтра мы будем гуманитарную помощь развозить. Плюс к этому мы сейчас ждем, когда к нам поступит продовольствие закупленное, постельные комплекты и гигиенические товары. То есть на эти выходные мы уже не успеваем их развозить, они у нас поступят в понедельник, и тоже будем уже это раздавать. Вообще, нас сейчас спрашивают, почему мы до сих пор занимаемся гуманитарной помощью, при том, что вода уже сошла, вроде как, и даже режим чрезвычайной ситуации сняли. Дело в том, что сейчас идет процесс возвращения людей в свои дома. То есть вода ушла, в пунктах временного размещения люди возвращаются домой. А там, сами понимаете, что происходит. Там мокрые стены, мебель годится только на помойку, лечь не на что. Еды, естественно, нет, огород погиб, подпол в воде, все припасы в подполе погибли. И вот эти люди, которых на ПВР, на эвакопункте еще хотя бы 3 раза в день кормили, они там были, в общем-то, в порядке, они попадают в сложную жизненную ситуацию, когда их нужно поддержать. То есть им нужна неделька оглядеться. Вот чтобы недельку эту они могли оглядеться спокойно, мы их недельным продовольственным набором обеспечивали и будем продолжать это делать. И мы сейчас обеспечиваем самым необходимым детей.
Вокруг обстановка, вот в местах, где вода уходит, я имею в виду санитарную, экологическую, она сильно серьезная?
А что касается экологической обстановки, то есть мнение, что она от наводнения несколько улучшилась даже. Что касается санитарной обстановки, тут этим занимается МЧС. Ходят бойцы, спасатели со специальными распылителями бельгийского производства бензиновым движком и орошают препаратом с невообразимым названием, что-то типа эпихлорантин Д. Вот я никак не выучу это название. Они обрабатывают поверхности, дворы. Сами понимаете, это абсолютно необходимо, потому что все содержимое выгребных ям, оно оказалось наверху. То есть, как известно, их содержимое всплывает, когда оказывается в воде. Это все попало в дома, и поэтому дома тщательно обрабатывают. И дома, и заборы, и участки. Следующий этап – это просушка домов и обработка их от грибка. Вот с этим проблемы. С этим проблемы, потому что в большинстве домов вода еще не ушла из подполов, и сушить в этой ситуации очень трудно. Мы вот сейчас ждем, когда к нам прилетит борт с 80 тепловыми пушками дизельными. Он должен встать под погрузку в Москве сегодня в 19 часов в Раменском по московскому времени. Он прилетит сюда, эти пушки будут розданы по районам, начнут работать. Я там, в тех домах, где уже можно это делать. Главная проблема – это обработка от грибка. Потому что сырой дом мгновенно поражается плесенью, и, в общем, жить в нем становится нельзя. Сейчас вот Константин Сарваниди – это человек, который в Крымске прославился как очень неплохой специалист по просушке домов. Он прилетел сюда, затем он уехал в Хабаровск. Он сейчас собирает по всем окрестностям ферритовскую пропитку от грибка, которая себя хорошо зарекомендовала в Крымске. И, к сожалению, пока найти ему удается мало, потому что, грубо говоря, в продаже ее практически нет. И вот это как раз тот случай, когда, возможно, мы будем падать в ножки МЧС и военным и просить перевезти из Москвы самолетом. Потому что, скажем, вещи, подержанные и продукты, нет ни малейшего смысла самолетом везти. Это здесь доступно. То есть продукты можно спокойно купить, вещи приносят благовещенцы. А вот визит, похоже, мы будем просить перевезти из Москвы самолетом.
Как вы думаете, сколько еще будет нужна помощь добровольцев, волонтеров?
Очень долго. Возможно, еще год. То есть не в том объеме, конечно, как в период ЧС, но в любом случае будут находиться люди, которых надо будет поддержать. И слава богу, что здесь местные ребята отличные работают, которые будут создавать здесь региональное отделение гражданского корпуса. Точнее, уже фактически создали, осталось оформить. И эти ребята, они, в общем-то, это дело не бросят. Потому что кто гуманитарной деятельностью один раз занялся и получилось, того из нее палкой не выгонишь, потому как это особый кайф. Поэтому помощь потребуется, и работать люди здесь будут. Мы-то улетим, а они-то останутся. И будут здесь продолжать.
Волонтер Всеволод Махов об обстановке в Приамурье, где наводнение постепенно отступает. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Американский сенатор Джон Маккейн дал интервью «Радио Свобода». Это был ответ на публикацию российского президента Владимира Путина в «Нью-Йорк Таймс», где речь шла преимущественно о сирийской проблеме. Сенатор-республиканец в этом ответе написал не только о Сирии. Он пытается развенчать миф о своей антироссийской позиции, говорит о кампании российских властей по борьбе с независимыми некоммерческими организациями, представителями ЛГБТС, сообщества, о приговоре участницам группы «Пусси Райт» и о деле Сергея Магнитского. В день публикации этой статьи на сайте «Правда.ру» Маккейн дал интервью нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Сенатор, у меня было ощущение, что критики и сторонники вашего выступления в «Правде», и это отчасти удивительно, разделились приблизительно поровну. Одни говорят, что вы совершенно точно указали на главные российские беды, другие настаивают на том, что автор не понимает, о чем он говорит. Ваша реакция?
Я могу понять эти обе точки зрения, но факты — упрямая вещь. Мои комментарии основаны на фактах. Это и подавление оппозиции в России, это и дело Магнитского, это и полный контроль властей над прессой, это и продолжающиеся нарушения прав человека. Какую вы ставили перед собой цель, решив выступить именно в «Правде»? Это произошло почти случайно. Во время разговора с американским комментатором я сказал, что я сомневаюсь в том, что «Правда» напечатает мой комментарий. Вслед за этим одно из наших средств информации обратилось с запросом к двум «Правдам». Одна из них обусловила публикацию, и я цитирую: «Мы можем рассмотреть вопрос публикации статьи, если его позиция не противоречит позиции Коммунистической партии относительно войны в Сирии». Естественно, это условие было неприемлемо. Но другая «Правда» была готова опубликовать мою статью. Одна из моих целей состояла в том, чтобы раскрыть правду. Дело в том, что сказанное господином Путиным об Америке и о происходящем у нас в стране прямо противоречит реальности. И я готов воспользоваться любой возможностью, неважно, насколько ничтожна она, чтобы обратиться к россиянам напрямую. Потому что я настроен пророссийски, потому что оскорбления, которым подвергает россиян автократический режим Путина, должны, на мой взгляд, встретить оппозицию с нашей стороны. Сенатор Маккейн, судя по реакции российской аудитории на ваше выступление, многие россияне все-таки соглашаются с Владимиром Путиным относительно предпочтительности дипломатического разрешения сирийской проблемы. Они не понимают, почему вы настаиваете на силовых мерах. Я согласен с господином Путиным. Те примеры вмешательства Соединенных Штатов в конфликты, о которых мне известно, были предприняты в интересах нашей национальной и всеобщей безопасности. Возьмем, например, Боснию. При поддержке России там происходило уничтожение людей. После того, как 8 тысяч человек были убиты в Сребренице, мы начали действовать. Возьмем Косово. Сербы при российской поддержке устроили резню людей, принадлежавших к другому этносу. Если мы посмотрим на Афганистан, поначалу даже Россия поддержала наши силовые акции в этой стране, потому что именно там были организованы террористические атаки 11 сентября, жертвами которых стали тысячи американцев. В том, что касается Ирака, мы одержали победу в этом конфликте. Ситуация была под контролем, а затем президент Обама отказался оставить там небольшой американский контингент. После того, как мы покинем Афганистан, он не будет местом, где Аль-Каида планирует террористические атаки и откуда она атакует Соединенные Штаты. Если мы вспомним Вторую мировую войну и масштабную поддержку России, оказанную США, поддержку, которая помогла России одержать верх над Германией, то я подозреваю, россияне не негодуют по поводу нашего вмешательства в конфликт в том случае. Сенатор, в том, что касается сирийского конфликта, вы считаете, мы должны следовать путем, предложенным России, или вы предпочитаете некую альтернативу? По словам Владимира Путина, химическая атака была хитроумной провокацией, устроенной повстанцами. Владимир Путин знает, что это неправда. Должны ли мы принимать за чистую монету слова человека, который распространяет заведомую ложь? Очевидно, что эта атака не является делом рук повстанцев. Его министр иностранных дел говорит, что Россия ни в коем случае не поддержит действия в рамках 7 статьи Устава ООН, предусматривающей силовые действия, в случае, если Асад не выполнит требований ООН. а очень немногие люди верят в то, что Башар Асад будет честно сотрудничать с международным сообществом. Ведь он до сих пор продолжает настаивать на том, что его силы не устраивали этих атак. Но мы знаем, что они это сделали. То есть существует большой вопрос о доверии к тому, что говорит Асад. Впрочем, подождем, увидим. Ну а пока мы обязаны оказать поддержку тому, кто сражается против Асада, то есть свободной сирийской армии. Потому что в то время, как мы с вами говорим, в Сирию продолжают прибывать российские самолеты, груженные военным снаряжением, которые Башар Асад использует для уничтожения своего собственного народа. Это позорный факт. Сенатор Маккейн, в своей статье вы говорите о величии России. Можно вам задать вопрос, в чем, по-вашему, состоит величие России? На мой взгляд, Россия была великой страной в течение столетий. Ее вклад в мировую культуру, в литературу, в искусство неизмерим. В то же время все мы помним об ужасах сталинской эпохи, уничтожении миллионов людей, особенно на Украине. Мы знаем о мужестве россиян, они продемонстрировали его во время Второй мировой войны. Интеллектуальный уровень страны крайне высок. Я большой поклонник России. И я считаю, что у россиян должно быть право не быть отправленными в тюрьму за свои слова, не быть преследуемыми из-за сексуальной ориентации. Сейчас, по словам международных правозащитных организаций, Россия не является свободной страной. Атмосфера в стране очень плохая. Когда речь заходит об американской критике ситуации с правами человека в России, часть россиян считает, что США излишне вторгаются во внутренние дела страны. Другие говорят, что Вашингтон должен быть более активен в критике России. Какова ваша точка зрения? Я думаю, что когда действие закона Магнитского будет расширено, он возымеет положительный эффект, подобный эффекту поправки Джексона-Веника во время так называемой «холодной войны». Есть немало инструментов, с помощью которых можно убедить российские власти в необходимости уважения основных гражданских прав и свобод россиян. У россиян должно быть право не опасаться арестов, подобных тому, через которые прошел Сергей Магнитский. Они не должны отправляться в тюрьму на всю жизнь, как это фактически произошло с Ходорковским. Как вы считаете, кого должно коснуться действие закона Магнитского? Я не верю, что все люди, причастные к бессмысленным пыткам, избиениям и убийству Сергея Магнитского, понесли ответственность за это. Наше Министерство финансов крайне узко интерпретирует одобренный нами закон. Я думаю, что действие закона должно затронуть представителей самого высокого уровня, которые несут ответственность за происшедшее. Сенатор, Владимир Путин только что объявил, что он не исключает того, что он выставит свою кандидатуру в президенты в четвертый раз. Я просто шокирован тем, что он захочет стать президентом России в четвертый раз. Судя по всему, он вам не очень симпатичен, или я не прав? Я не могу сказать, что он мне не нравится. Дело не в его личности, а в его действиях. Я знавал немало людей, которым я не испытывал особой симпатии, но они вызывали мое уважение и восхищение. Вопрос заключается в том, что делает его правительство. Почему накануне Олимпиады в России принимается закон, согласно которому, по сути, приравниваются к преступлениям действия лиц с сексуальной ориентацией, которая Путину не нравится? Сенатор Маккейн, как вам видится будущее американо-российских отношений? Я думаю, что многое зависит от того, что произойдет в Сирии. Нет никаких сомнений, что Владимир Путин одержал крупную победу. Он стал важным игроком на Ближнем Востоке. Его роль подобна той, что Россия последний раз играла в 1973 году. Он выглядит реальным посредником, и неудивительно, что некоторые ближневосточные лидеры заново оценивают свои позиции и свои отношения с Соединенными Штатами. А что вы думаете о перезагрузке? Исчерпала ли она себя, как утверждают многие, и если это так, что дальше? Я давным-давно говорю о том, что нам необходимо выработать реалистичный подход к отношениям с Россией. Мы должны четко осознавать, в чем состоят задачи и в чем заключаются мотивировки Владимира Путина. Его цель – восстановить престиж и влияние Российской империи. И он готов предпринимать экстраординарные шаги для достижения этой цели. В Чечне он устроил масштабное побоище, мы знаем об этом. Он вторгся в Грузию. Сейчас он оказывает давление на все страны, находящиеся в зоне, которую он называет ближним зарубежьем. Это суть Владимира Путина, и мы должны воспринимать его таким, какой он есть. А как в таком контексте вы оцениваете политику администрации Обамы? Как вопиющий провал. Доказательством тому ситуация, которую я только что описал. Сенатор Маккейн, вы были свидетелем исторических событий в американо-российских отношениях. Что вам подсказывает ваш огромный опыт политика? Как будут развиваться отношения между США и Россией? Если мы будем непоколебимы, если мы будем выстраивать наши отношения с Путиным на реалистичной основе, если мы предпримем определенные шаги, например, возобновим наши усилия по созданию противоракетной обороны в Европе, распространим действие закона Магнитского на других нарушителей прав человека, если мы подпишем соглашение о свободной торговле с европейскими странами и поможем им достичь энергетической независимости, в этом будет заключаться реалистичный подход к отношениям с Владимиром Путиным. Вы считаете, такие планы осуществимы? Все будет зависеть от президента Соединенных Штатов.
В эфире «Радио Свобода» был американский сенатор и республиканец Джон Маккейн. С ним беседовал Юрий Жигалкин. Полный текст интервью доступен на нашем сайте свобода.орг. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В школе номер 740 Московского района Молжанинова, жители которого накануне фактически захватили вместе с детьми здание районной управы в знак протеста против закрытия учебного заведения, будет проведена повторная экспертиза на предмет ее пригодности для ремонта. В ближайшие две недели родители детей согласились вводить их в школу в соседнем Химкинском районе Подмосковья. Потом, если власти будут настаивать на сносе здания, жители района намерены продолжить борьбу за право своих детей учиться около дома. Мой коллега Марк Крутов побеседовал с Александрой Наливайко, одной из активисток спонтанного протеста родителей в Молжанинове, отдаленном селе, расположенном за МКАДом и лишь формально считающимся частью Северного округа Москвы.
Сегодня утром родители пришли опять туда, к управе. Там проводили, на улице, там, как физкультуру, это самое, были, там префект приехал, заместитель префекта приехали. В общем, короче, договорились на том, что две недели дети будут учиться в школе Насилино через Октябрьскую железную дорогу, это уже Химкинский район, две недели. В ближайшее время будет проведена повторная экспертиза школы, но, вы знаете, они хотят отдать только ту большую школу, а маленькую, мол, все решено, мы ее забираем, вы ничего не получите. Родители согласились. Им сказали, что будут строить школу в Новоподрезково, новый вот этот, где военный городок. Но там еще ни котлована, ни фундамента, ничего нет.
А маленькая школа – это та самая, где, по словам властей, нет даже канализации, столовой?
Нет, там все нормально. Там эту канализацию сделать – это вообще два дня. Водопровод провести 300 метров от колонки. Это уже просто, знаете, что они 13 миллионов там потратили, это счетную палату нужно на них напустить. У нас вся эта управа только и живет за счет того, что воруют.
А сколько добираться до той школы, куда дети будут ходить эти две недели?
Ну, там пешком, километра полтора-два. Это относится к Химкинскому РАНО, но вот сейчас они договорились на две недели. Но надо, конечно, биться за то, чтобы и ту школу отдали. Даже если построят новую школу в Новоподрезково, в военном городке, там 26-этажное здание, там эта школа, она в 5 смен будет работать.
Вы говорите бороться, но в то же время, по вашим словам, родители уже согласились с предложениями управы.
На две недели они согласились туда, потом отдадут это самое. Ну вот, вы знаете, вот такие люди. У нас очень проблемные, это там просто люди очень, знаете, неграмотные, зашуганные. Вот сейчас у нас будет проблема, у нас землю, нам, собственникам, не оформляют землю, понимаете? Здесь нет у нас амбулатории уже 3 года, убрали. То есть у нас нет ни медицинского обслуживания, ни теперь образования вот хотели убрать. Обращаются с нами, вот, что пришла там быдло вот такого плана. Можете приехать, я вас вот могу привезти, вот зайдите в гости к людям, которым за 80, как они живут. Это ни воды, ни канализации, дровяная печь. Вода приносная, это, купаются в тазике. И вот эти люди, которые войну прошли, послевоенные все это, так жалко на все это смотреть, это убийственно просто.
Александра Наливайко, одна из активисток протеста в связи с закрытием школы в московском районе Молжанинова, о поисках компромисса между родителями учеников и властями. В эфире «Свобода в полдень». В субботу в подмосковном городе Химки на могиле журналиста Михаила Бекетова будет установлен памятник. Гранитная плита с высеченным на ней портретом Михаила Бекетова изготовлена на средства, собранные фондом помощи журналистам имени Михаила Бекетова. Этот фонд до недавнего времени был фондом помощи самому Михаилу Бекетову. Главный редактор газеты «Химкинская правда» и защитник Химкинского леса Михаил Бекетов умер в апреле этого года через 5 лет после жестокого нападения, в результате которого он остался инвалидом. Преступление так и не было раскрыто, а по мнению коллег журналиста, оно было связано с профессиональной деятельностью журналиста, в частности, с разоблачительными публикациями о коррупции среди подмосковных чиновников. Глава фонда имени Бекетова Людмила Федотова рассказала в интервью «Радио Свобода», что одна из улиц Химок, возможно, будет названа его именем.
После смерти Бекетова, которая, конечно, потрясла и всех, и меня в том числе, я очень хотела, чтобы максимально быстро был установлен этот памятник на могиле Бекетова. Он оплачен из средств фонда, который тогда назывался «Фонд помощи Бекетову». Сейчас мы его переименовали, он называется «Фонд помощи журналистам имени Михаила Бекетова». Вот. И я недавно получила документы из Минюста после переименования. Вот сейчас мы имеем уже возможность открыть этот памятник. И я поеду в администрацию городского округа Химки с письмом от нового фонда, от переименованного фонда, с просьбой присвоить имя Михаила Бекетова одной из улиц химкинских, потому что этот человек и гражданин с большой буквы, талантливейший журналист, он фактически удал свою жизнь за свой город, за город Химки. И нам бы всем, всем, кто помнит и любит, а таких помнит Бекетова, и таких очень много, и не только в Химках, по всему миру. Нам бы хотелось, чтобы его имя было увековечено таким образом.
А кто может обратиться за помощью в фонд имени Михаила Бекетова?
Любые журналисты, независимо от их территориальной принадлежности, там, да, где они находятся, в регионах или в Москве, в крупных городах, любые журналисты, которые пострадали в результате своей профессиональной деятельности, могут рассчитывать на нашу помощь, любую, включая адвокатское сопровождение, материальную помощь. Спросите любого человека в нашем обществе, представляет ли он себе жизнь без журналистов. И журналисты тоже бывают разные. Есть такие, как Бекетов Михаил, которые, не жалея сил, не жалея здоровья, даже своей жизни, пишут и говорят правду. Да, борются за эту правду, борются с коррупцией, то есть любят свою страну и хотят, чтобы в этой стране жилось лучше.
Общественные активисты, коллеги и единомышленники Михаила Бекетова сейчас обеспокоены тем, что в Химках к власти возвращаются люди Стрельченко, то есть члены команды бывшего мэра, к которому был в оппозиции Михаил Бекетов. Многие его публикации разоблачали коррупцию в мэрии Химок. Именно это стало причиной нападения на Бекетова, как считают его коллеги. Вы думаете, что мэрия Химок пойдет на то, чтобы увековечить память журналиста Бекетова, назвать его именем улицу?
Их отношение к тому, что именем Бекетова будет названа одна из улиц города Химок, я пока не знаю, потому что у меня нет официального ответа на руках. Предположить их отношение я могу, реакцию их я могу предположить. Но в случае отрицательного ответа мы на этом не остановимся, и я надеюсь, что активисты и многие жители города Химок помогут мне собрать подписи для того, чтобы все-таки это событие свершилось.
В Химках имя Михаила Бекетова известно всем. Насколько популярной личностью он был и остается?
Да, многие очень читали эту газету, несмотря на то, что она издавалась небольшим тиражом, всего 6 тысяч экземпляров. Эта газета передавалась из рук в руки, то есть это бестселлер такой был. Многие, очень многие из коренных химчан, старых химчан, не тех людей, которые вот недавно купили квартиры там в новостройках, вот, они помнят и знают, и любят Бекетова. Они с большим уважением относятся к этому человеку.
Кого вы рассчитываете видеть на акции в день открытия памятника на могиле Михаила Бекетова? Или это планируется как камерная церемония для близких и друзей?
Нет, никакой камерности не будет, я надеюсь, потому что приглашены и председатель Союза журналистов Богданов Всеволод Леонидович, и Симонов Алексей Кириллович, это председатель фонда защиты гласности. По Химкам расклеиваются объявления о том, что такое вот мероприятие состоится в субботу. И любой человек может прийти, если он захочет, и почтить еще раз память Михаила Бекетова.
Глава фонда помощи журналистам имени Михаила Бекетова Людмила Федотова рассказала о субботней акции памяти. На могиле Бекетова установят памятник, изготовленный на пожертвование общественности города Химки, где работал погибший журналист. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В ближайшее воскресенье в Москве пройдет благотворительный концерт в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Организаторы концерта хотят собрать деньги на оплату услуг адвокатов для болотных узников, а также напомнить о политической подоплеке этого процесса, жертвами которого стали невинные люди. По так называемому «болотному делу» проходят около 30 человек, дело против 12 из них третий месяц слушается в суде. Два человека уже получили реальные сроки заключения. Антиправительственная акция протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года закончилась столкновениями с полицией. Десятки человек были задержаны. Присутствовавшие на митинге уверяют, что произошедшее было спровоцировано неадекватными действиями полиции. Но под следствием оказались только участники акции. Все полицейские проходят по болотному делу свидетелями. Некоммерческая организация «Росузник», которая занимается предоставлением юридической помощи задержанным на общегражданских акциях протеста, решила провести концерт в поддержку болотных узников. Напомню, что «Росузник» – один из проектов оппозиционера и экс-кандидата в мэры Москвы Алексея Навального. «Росузник» также называется и благотворительный концерт, о программе и целях которого моей коллеге Светлане Павловой рассказал его организатор Олег Пшеничный.
Программа концерта такова. Noise MC, группа Кира Лао, Роман Суслов и его соратники из группы «Вежливый отказ», группа «Зорге», Юрий Шевчук, Евгений Хафтан и ребята из «Браво», и Андрей Макаревич. А цель концерта заключается в том, что мы хотим помочь семьям ныне обвиняемых и тех, кто находится под судом по делу 6 мая, расплачиваться с адвокатами. Для этого существует такая общественная некоммерческая организация «Росузник», и фонд этой организации мы, собственно, сбор с этого концерта полностью весь отдаем. И надеюсь, что при хорошем стечении обстоятельств мы соберем 1 000 000 рублей.
Насколько проявляют люди интерес к этому концерту? То есть удалось ли уже продать большое количество билетов на него?
Сейчас ажиотаж. Сейчас идет ажиотаж, билеты распродаются очень быстро. Есть подозрение, что в день концерта уже люди не смогут купить билет, поэтому я бы советовал им поторопиться.
Известны многие случаи, когда там организуется какой-нибудь концерт или лекция с политическим каким-то подтекстом, и срывается все в последний момент. Хозяева помещения говорят, что там, не знаю, трубы прорвало, служба очень нужно отремонтировать. Легко ли было договориться с концертным залом, все это организовать? Не было ли каких-то препятствий?
Ну, я хотел бы сразу оговориться, что я не вижу в этом концерте какого-то политического контекста. Этот политический контекст может быть в голове у кого-то, кто со стороны наблюдают за этим. Здесь нет политического контекста, поскольку наша цель очень прямая и очень конкретна. Помочь конкретным людям, которые находятся в беде. И все. Я не вижу какой-то политики. Политика – это когда люди хотят захватить власть. Это во-первых. Во-вторых, что касается срыва в последний момент, это у нас не первое мероприятие такого рода. Мы проводили в прошлом году в клубе «Артефакт» довольно заметную штуку. Регулярно такие вещи проводятся, благотворительные, и не было каких-то проблем. Поэтому я не понимаю, какие могут быть проблемы. У нас официальный договор с залом о проведении концерта. В этом зале «Мир» проводились благотворительные концерты в фонд политзаключенных. Их не мы проводили, а Союз помощи политзаключенным. Там тоже все было нормально, я не вижу повода каких-то беспокойств.
Правильно ли я понимаю, что необходимость подобного рода концерта связана с тем, что интерес людей к болотному делу понизился, стало меньше пожертвований на счета «Росузника»?
Дело не в том, что интерес понизился. Дело в том, что расходов все больше и больше. Потому что раньше-то ведь не было самого суда, а шло только следствие. А теперь вот начался суд, и он идет, и идет, и идет. Адвокаты работают, работают, работают. Ну и, конечно, вы правы. В том плане, что людям бывает скучно и рутинно просто зайти на сайт «Росузника» и там переводить это на Яндекс.Кошелек. А когда людям напоминают таким образом, кроме того, когда люди видят, что серьезные, авторитетные музыканты, считать необходимым тратить свое время, силы на то, чтобы помочь узникам болотного дела, люди просто музыканты подают им пример. И люди думают, ой, господи, а что же я-то сижу? И таким образом, конечно, дела пойдут получше.
Ну, я еще вам хотел сказать о цели концерта. Разумеется, есть вторая цель концерта. Обратить внимание людей Ну, то, что происходит, это безобразие. Обратите внимание людей на то, что вот я уверен, что абсолютно невинные люди сидят уже год в тюрьме, парят, и семьи их страдают. Конечно, вот если такая цель.
Ваши ощущения, как вы думаете, чем весь этот процесс может закончиться? Всех посадят или все-таки какое-то благоразумие возобладает?
Это вещь субъективная. Я не политико-юридический эксперт, а вот субъективно я по жизни оптимист. И мне кажется, что капля камень точит. Если общество, если люди, если каждый отдельный человек, если влиятельные люди, если авторитетные и популярные люди, если все люди обратят свое внимание на это, выскажутся на эту тему, сделают что-то для этого, то все будет хорошо. Потому что только в обстановке равнодушия и тишины происходят темные дела под покровом ночи. А если общество проснется и будет давить на этих так называемых судей и их начальников, то я думаю, что все будет хорошо.
Олег Пшеничный о программе и целях воскресного концерта в Москве в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Вы слушаете «Свободу в полдень». В суде по делу об убийстве журналистки Анны Политковской на этой неделе свидетель обвинения назвал имя исполнителя преступления. Показания давал бывший полковник милиции Дмитрий Павлюченков. Однако защита подсудимых и дети Анны Политковской сомневаются в правдивости его слов. Из-за сделки со следствием дело Павлюченкова, названного организатором убийства журналистке было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке. В марте этого года Верховный суд признал обоснованным вынесенный Павлюченкову приговор 11 лет колонии строгого режима. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На протяжении последних двух недель присяжные, которым предстоит вынести вердикт по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, заслушивали показания свидетелей обвинения и знакомились с вещественными доказательствами. В частности, коллеги показали оружие, из которого была убита журналистка. Пистолет из газового, переделанный в боевой. Много времени занял допрос бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова. Он, некогда возглавлявший отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимающийся наружным наблюдением, давал свидетельские показания и в рамках первого судебного разбирательства по делу об убийстве Анны Политковской. Однако тогда журналисты не могли присутствовать при его допросе. Свидетель был засекречен. Да и самого Павлюченкова в то время в причастности к убийству Политковской не обвиняли. Его роль изменилась благодаря независимому расследованию «Новой газеты», сотрудникам которой удалось установить, что Дмитрий Павлюченков не просто свидетель, а один из организаторов убийства, говорит адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая.
Ранее Павлюченков давал показания в отношении других фигурантов по этому делу, но не говорил ничего о себе. Напротив, он говорил о том, что когда к нему обратились с вопросом последить за журналисткой, он отказал. И только после того, как в «Новую газету» пришел свидетель, фамилия которого уже звучала в судебном заседании, а именно Олег Голубович, который дал показания, только после этого Павлюченкова уже привлекли к ответственности и вообще по этому делу привлекли в качестве фигуранта. Сейчас те показания, которые он дает, конечно же, также касаются других фигурантов. Меньше всего он говорит о себе и отводит себе роль человека, который организовал слежку за Анной Степановной и не более. Говорить о том, врет он сейчас или не врет, я не могу, но, конечно, к нему достаточно много вопросов. Мне кажется, что он все-таки не только занимался слежкой за Анной Степановной и не только организовывал ее, но и, думаю, знает достаточно много и других обстоятельств, о которых он не говорит.
Защита нынешних подсудимых и, в частности, адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев считает, что показания Павлюченкова не заслуживают доверия.
Павлюченков, та еще говорящая голова, показания которого всецело продиктованы следователем, который даже в нюансах пытается подкрепить ту версию, с которой следствие пришло в суд. Ну и это понятно, потому что если слово вправо, слово влево, он может попасть под полноценное судебное разбирательство, которое для такого чудовища, как Павлюченко, закончится, на наш взгляд, не иначе, как пожизненным лишением свободы, поскольку есть неопровержимые доказательства того, что он участвовал в целом ряде громких убийств на протяжении там последних 10-15 лет и покушений на убийство. Но, знаете, сейчас Павлюченко, конечно, говорит гораздо больше правды, чем в прошлом судебном процессе. но и лжет он тоже больше. В итоге пропорция примерно соблюдена, все равно получается какая-то полуправда.
Дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской слушается повторно. Первое разбирательство, проходившее в Московском окружном военном суде в конце 2008-го, начале 2009 года, завершилось оправдательным приговором. Присяжные тогда единогласно признали невиновными всех подсудимых. Сотруднику УБОП Сергея Хаджикурбанова, братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых и подполковника ФСБ Павла Рягузова. Он фигурировал в деле по эпизоду, не связанному с убийством Анны Политковской. Однако военная коллегия Верховного суда России оправдательный приговор отменила. Дело вернули на стадию предварительного следствия, и в нынешнем процессе скамью подсудимых с уже известными обвиняемыми разделили Рустам Махмудов и Лом Али Гайтукаев. На Рустама Махмудова следователи указывают как на непосредственного исполнителя убийства. Его братьев Джабраила и Ибрагима обвиняют в пособничестве, заявляя, что они следили за Анной Политковской. Хаджикурбанову, которого несколько лет назад называли единственным организатором преступления, теперь отводят менее заметную роль. Организацией, по версии следствия, занимался Лом Али Гайтукаев. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Заказчик этого преступления не установлен до сих пор. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Верховный суд Нидерландов признал ответственность этого государства за гибель троих боснийских мусульман, убитых армией боснийских сербов после падения анклава Сребреница в 1995 году. Анклав находился под защитой нидерландского батальона сил ООН «Дачбата». Судебное разбирательство по делу голландских миротворцев длилось 11 лет. Тему продолжит корреспондент «Радио «Свобода» в Нидерландах» София Корниенко.
В 2011 году аналогичный вердикт об ответственности Нидерландов уже выносился Гаагским судом, но был обжалован. Новый вердикт обжалованию не подлежит. На практике решение суда будет означать выплату компенсации родственникам погибших. О размере компенсации пока говорить рано, а также определенные политические шаги. Широко обсуждается, например, необходимость принесения запоздалых официальных извинений от имени нидерландского правительства. Ситуация парадоксальная, ведь именно в Нидерландах, где находится Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии, сейчас судят главного подозреваемого в геноциде боснийских мусульман в Сребренице Ратка Младича. Судебное разбирательство по делу голландских миротворцев длилось 11 лет. Истцы – переводчик Дачбата Хасан Нуханович, потерявший родителей и брата, а также жена и дочери погибшего электрика того же батальона Ризо Мустафича. Семья Нухановича и Мустафич пытались укрыться от армии генерала Младича на территории военного лагеря голландцев в деревне Потачари в 6 километрах от Сребреницы, но были вынуждены покинуть лагерь по приказу командования миротворцев и были убиты. Всего же в Сребренице тогда погибли около 8 тысяч местных жителей, в основном мужчин и мальчиков. В марте этого года нидерландская прокуратура отклонила иск Хасана Нухановича непосредственно командиру Дачбата в Сребренице Тому Кармансу и его помощникам. Хасан Нуханович из Сараева объяснил, почему решил подать иск против Нидерландов.
Причина очень проста. Голландцы приехали в мою страну и поступили очень неправедно. И я поехал в Нидерланды, чтобы показать им, что это еще не конец истории. Я очень долго пытался отыскать справедливость за пределами зала суда. В суд я подал иск только в 2002 году для того, чтобы голландская сторона признала правду, как все было на самом деле. Потому что то, что произошло, было большим, чем предательство. Я это сделал для моих родителей и брата, больше ни для чего.
Я спросил Хасана Нухановича, принес ли ему вердикт суда удовлетворение?
Удовлетворение? Не уверен. Мне еще нужно много раз задать этот вопрос себе самому. Мне ведь пришлось годами учиться жить заново.
В любом случае, это большая победа. Еще несколько лет назад невозможно было такое себе представить.
Говорит Дион Ванденберг из ИКВ «Пакс Кристи», голландской неправительственной организации, которая с конца 90-х годов оказывала юридическую и финансовую поддержку родственникам жертв Сребреницы и лоббировала проведение честного расследования событий в боснийском анклаве. Главное, что суд признал правдивость рассказа истцов, считает Дион Ванденберг.
Раньше, например, адвокат государства Нидерланды отрицал, что электрика Мустафича выгнали из безопасной территории лагеря Дачбата. В глаза членам его семьи заявляли, что ничего этого не было. Это очень больно. Но вердикт важен и для других родственников погибших в Сребренице мусульман. Ведь впервые суд признал, что нидерландские военные совершили что-то, чего не должны были делать. И хотя вердикт касается непосредственно лишь троих погибших, для многих других семей это означает начало признания их правоты.
По словам Ванденберга, вполне возможно, что теперь появятся и другие похожие иски. Ведь на территории лагеря Дачбата находились 239 боснийских мусульман. Есть их поименный список. Эти люди пытались укрыться в лагере, их туда пустили солдаты, а затем выгнали, отправив на верную смерть. Тогдашний министр обороны Нидерландов Йорис Воорхуве утверждает, что отдавал приказ не содействовать разделению женщин и мужчин в Сребренице. По непонятным причинам эти указания так и не дошли до лагеря в Паточаре. Начальник штаба командования ООН в Сараево в 1995 году, нидерландский генерал-майор Сейс Николай, говорит, что передавал приказ командиру Карменсу в Сребренице, но тот ничего такого не помнит. В свою очередь, перед падением анклава Кармен спросил Николая передать командованию ООН просьбу о помощи с воздуха, но тот якобы дважды отказывал. В нидерландской прессе нерешительность с началом бомбардировок объясняется тем, что командование не хотело ставить под угрозу жизни солдат Дачбата. По словам Диона Ванденберга, голландские солдаты хотели побыстрее уехать, но не могли покинуть лагерь, пока там находились боснийские беженцы. Американский писатель Дэвид Роде в своей книге «Безопасная зона. Сребреница. Самая страшная бойня в Европе со времен Второй мировой» еще более категоричен и утверждает, что многие дачбатовцы и вовсе были настроены просербски. Доказательств этому заявлению нет. Справедливости ради стоит отметить, что среди голландских военных в результате нападения армии боснийских сербов на Сребреницу также были жертвы и раненые. Но ни одно расследование событий в Сребренице не нашло подтверждения гипотезе, что депортировать мусульман с территории лагеря Дачбата приказал генерал Младич в качестве условия безопасности голландцев. Все указывает на то, что это решение было принято голландской стороной самостоятельно. Оппозиционные фракции в нидерландском парламенте высказались за то, чтобы немедленно принести официальные извинения родственникам жертв геноцида в Сребренице от имени государства Нидерланды. Правящая коалиция попросила дать правительству время. По мнению Диона Ванденберга, если официальные извинения последуют, они должны быть искренними, а не тем реверансом, каким оказалось прошение об отставке премьера Нидерландов Вима Кока в апреле 2002 года после публикации первого отчета о Сребренице Нидерландского института военных документов НИОД. Эта отставка не была воспринята всерьез родственниками жертв геноцида в Сребренице, потому что Кок заявил только об ответственности международного сообщества.
С той же формулировкой в отставку могло бы подать правительство Сенегала, они тоже члены международного сообщества.
Говорит Дион Ванденберг. По его словам, настоящие извинения правительству Нидерландов сложно принести еще и потому, что многие политики, ответственные за решение по Сребренице, представляли правящие теперь партии.
Сегодня самым правильным решением с голландской стороны было бы пригласить родственников жертв Сребреницы в Гаагу и выслушать, наконец, их рассказ. Ведь их не приглашали на презентацию отчета Нидерландского института военных документов и даже не допустили к участию в парламентском расследовании по Сребренице. Нидерланды действительно поступят достойно, только если этих людей выслушают и по результатам встреч с ними составят текст извинений, который был бы им понятен и которому они бы поверили. В любом случае, Сребреница еще долго будет в Нидерландах актуальной темой.
Заключает Ванденберг. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Продолжается «Свобода в полдень». Сезон сбора урожая хлопка в Центральной Азии, начинающийся в сентябре, уже который год подряд порождает среди бизнесменов, правозащитников, ученых и экологов дискуссии о рентабельности хлопковой индустрии, о колоссальном ущербе, наносимом ею окружающей среде и о связанных с выращиванием и сбором хлопка нарушениях прав человека в некоторых странах. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Проблема недостатка водных ресурсов, вызванная экстенсивным культивированием хлопка и непродуманной ирригацией, может угрожать в ближайшем будущем стабильности и самому существованию таких и без того крайне неспокойных в политико-социальном отношении государств, как Узбекистан, Туркмения или Пакистан, где хлопок в той или иной степени является одной из главных статей экспорта. Каждый год из стран Центральной Азии приходит информация о том, как власти силой изгоняют на хлопковые поля работников бюджетной сферы, школьников и студентов, которые не получают за арабский труд и тяжелейшие бытовые условия никакой оплаты или компенсации. Только за минувшую неделю в Узбекистане, по данным узбекской службы «Радио Свобода», во время хлопкоуборочной кампании погибли несколько молодых людей. Одна студентка умерла от удара током из-за несоблюдения элементарных условий безопасности труда. Несколько юношей были убиты и ранены в драке, когда старшекурсники одного педагогического университета попытались силой заставить работать вместо себя более молодых студентов. По информации ООН, каждый год на хлопковых плантациях во всем мире не менее 200 тысяч человек получают отравление пестицидами, из них около 15 тысяч спасти не удается. В Туркмении хлопок – второй по значению экспортный продукт после природного газа. Под его посевами около 600 тысяч гектаров орошаемой земли. Обычный годовой урожай – более 300 тысяч тонн хлопка-сырца. Все циклы производства, от полей до текстильных цехов, сосредоточены в руках государственной корпорации «Туркменхалы». Хлопковое волокно, примерно 130-140 тысяч тонн ежегодно, либо сразу продается за границу, либо здесь же превращается в сотни разных тканей – в бархат, батист, вельвет, меткаль, в ковры и портьеры. Но сегодня, наверное, самая известная во всем мире хлопковая ткань – деним, из которой шьют джинсовую одежду. Для сотен миллионов людей джинсы – основа повседневного гардероба. Прочные, стильные и, самое главное, простые. Однако, если вспомнить о том, во сколько окружающей среде обходится их производство, все выглядит очень и очень непросто. Дон Элламс, молодая студентка-дизайнер из университета Хериота Ватта в Шотландии, занимающаяся изготовлением джинсовой ткани не из хлопкового сырья, объясняет.
Джинсы из денима, из хлопковой ткани, в производстве в первую очередь требуют огромного количества воды. Очень много воды тратится и во время процессов выращивания и сбора урожая хлопка. А затем, чтобы превратить его в классическую джинсовую ткань, используется краска индиго, натуральная или же синтетическая, для чего опять требуется масса воды для красильных цехов, чтобы окрасить ткань в нужный цвет.
На производство одной единственной пары джинсов, если посчитать весь процесс от хлопкового поля до магазина, уходит около 10 тысяч литров воды. Как уверяет Дон Элламс, массовому производству хлопка, сопряженному с экологическими катастрофами и принудительным трудом, есть альтернатива в виде вискозного волокна, известного на Западе как лиоцел или тенцел, а в России – арцел. Именно из этого материала, получаемого из раздробленной до состояния пульпы природной целлюлозы, она и шьет свою одежду – джинсы, рубашки, футболки.
Главная особенность лиоцела в том, что он очень мягкий. Каждый, кто пробовал носить джинсы или рубашки из этого материала, потом говорил мне о том, как он себя в нем чувствовал. Именно это говорят люди в первую очередь. Эти вещи такие мягкие. Их даже не хочется снимать, потому что они по-настоящему хорошо на вас сидят. Хлопок бывает довольно грубым, а эта ткань совсем на него не похожа.
На производство лиоцела и ткани из него в основном идет древесина эвкалиптов, для промышленного разведения которых требуется на 70% меньше земельных площадей и в 20 раз меньшее количество воды, чем для выращивания хлопка. Джим Тейлор, инженер одной из компаний, производящих подобную ткань, утверждает, что из вискозного волокна сегодня все чаще шьется не только одежда, но и чехлы для автомобильных сидений и матрасов и многое другое.
За последние 5 лет спрос на нашу ткань возрос в несколько раз. Людей все больше и больше беспокоит то, что все синтетические ткани экологически вредны. Например, такие, как полиэфирное волокно, потому что производят их из нефти. И еще людей все больше и больше заботят проблемы, связанные с хлопком с точки зрения потребления воды и пестицидов, которые вовсю используются при его производстве.
Западные дизайнеры и изготовители текстиля постепенно обращают все большее внимание на экологичность производства сырья для своей продукции, а также на то, какую морально-психологическую цену приходится платить покупателю джинсов и рубашек в Париже или Берлине за собранный в Азии хлопок. Не менее 20 брендовых компаний в Европе и США за последние 3 года отказались от импорта хлопка-сырца из Узбекистана, именно потому, что при его выращивании и сборе используется арабский, в том числе детский труд. Мэтью Фишер-Дели, координатор международной компании Cotton Campaign, объединяющий правозащитников и промышленников, говорит, что не менее миллиона тонн хлопка в странах Центральной Азии каждый год собирается современными рабами.
Хлопка, безусловно, в Центральной Азии производится чрезмерно много, особенно в Узбекистане, где мы видим, как высыхание Аральского моря ужасным образом повлияло на жизнь местного населения. Безусловно, хлопку следует искать альтернативы. Кроме того, есть и возможности существенно модернизировать производство хлопка, сделать его одновременно и более эффективным, и более выгодным для землевладельцев и для сельскохозяйственных рабочих.
Как считает Мэтью Фишер Дейли, западные страны путем бойкота продукции и с помощью международной дипломатии вполне могут заставить узбекские власти заняться реформированием своей хлопковой индустрии и отказаться от принудительного труда на хлопковых полях. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Время свободы» начнется в 16:05 московского времени.